Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Юрий Воробьевский. Нас сейчас приучают к так называемому экономическому мышлению, поэтому люди, даже которые не имеют запасов долларов, евро, как-то уже по странной привычке по утрам смотрят, каков курс. Но я иногда тоже вспоминаю, что когда-то был политобозревателем ТАСС по экономическим вопросам, поэтому иногда и я обращаюсь к этой теме. Вот смотрим мы на курсы, и, в общем-то, кто читал определенную литературу, знает, что определяются эти курсы ведь не какими-то объективными основаниями. Определяются они игрой на бирже, всего-навсего игрой. Мы думаем, что экономика – это что-то такое надежное, стальное, крепкое, а это всего-навсего игра. К тому же игра нечестная, потому что так называемые рулетки заряжены чьей-то волей, чьим-то волевым решением. Так называемая экономика – это вообще воля, оперативная команда и блеф. Больше в ней нет ничего. Поясню. Когда возник кризис 2008 года, ну, по сути дела, он продолжается, влиятельная английская газета «Гардиан» просто составила список создателей этого кризиса. Персонально. То есть дело сугубо искусственное. Ну, там на первом месте, если не ошибаюсь, стоял руководитель Федеральной резервной системы Алан Гринспен. В то время он был руководителем. Точно так же, как теперь уже задним числом мы знаем о создателях кризиса 29-го года, который, по сути дела, привел Гитлера к власти. Одним из ключевых людей там был Монтегю Норман. Это руководитель английского банка. Получается так, что в английском банке, в Лондоне, в Сити или где-нибудь на Уолл-стрит собираются важные господа, небольшое количество людей, и решают несколько вопросов. Когда кризис начнется, к чему он приведет и когда он закончится. Вот и все. Поэтому можно говорить, у нас сейчас, правда, любят иронизировать по поводу теории заговоров и так далее, но действительно мировая экономика, так называемая, это заговор. Это заговор. А что является его целью? На самом деле только кажется, что кто-то просто хочет собрать все золото мира в одни руки. Вот помнится, в далекие советские времена один из наших обозревателей спросил кого-то из клана Ротшильдов, ну как бы так пошутил, а что будет и что вы будете делать, если вдруг кто-то украдет все золото мира? Тот засмеялся и сказал, да золото совершенно неважная вещь. Для нас самое главное, чтобы оставались идолопоклонники. То есть те, кто поклоняются золоту, богатству, деньгам, вот этим материальным ресурсам и так далее. То есть на них все держится. Вся финансовая пирамида держится именно на них. Между прочим, в Каббале деньги относятся к низшему уровню смысла, в так называемый пшат. А вот высший уровень, сод, это уровень теологический. Опять-таки сейчас поясню, но для этого хотелось бы процитировать древнего философа Сенеку, который в письмах к Луцилии утверждает интересную вещь. «Все у нас Луцилий в жизни чужое, лишь только время наше, и у нас кто хочет, тот его и ворует». Ну, если комментировать уже на основании современных нам реалий, то часть своей жизни большинство людей тратит на накопление богатств, хранит их в денежных знаках. Инфляция, дефолт и тому подобное снижают покупательную способность накопленных средств и таким образом делают бессмысленными потраченные усилия и время на их накопление. То есть кто-то ворует жизнь. Мы своей жизнью кормим хозяев денег. Вот получается так. Кстати, Талмуд также отмечает, можно сказать, ту же вот важнейшую роль времени в человеческой жизни. Говорится о том, что именно ростовщичество – как вещь сверхприбыльная, дает время для религиозных занятий. Ну, а для нас речь идет не просто ведь о неких абстрактных религиозных занятиях. Для нас ведь ключевым вопросом является вопрос спасения души. И время дано нам именно для этого, Богом. Если мы еще живы, значит, Господь верит в нас. Не только, видите, фактор веры человека в Бога, но и фактор веры Бога в человека. Если он у нас верит, надеется на нас, дает нам время для спасения души. Так вот, если у нас отнимают именно это время, то можно говорить уже не просто о каком-то заговоре против человечества, а о заговоре, который имеет сугубо демоническую подоплеку. Между прочим, когда-то знаменитый Сорос как-то хорошо так сформулировал, обмолвился, может быть, не знаю. Он сказал, что когда-то я был человеком, пока не стал бизнесменом. То есть вот высказывание, как мне кажется, очень яркое. Ну а что же мы? Что нам ждать? Мы вообще-то привыкли с надеждой смотреть на руководство страны. Ну, на тех, кто выше нас, кто более осведомлен, кто понимает, кто у руля. Я вспоминаю, как в свое время Аксаков написал, что в нашей крестьянской стране, ну, это речь шла, по сути дела, именно вот о формировании капитализма в нашей стране, в нашей крестьянской стране сельский человек, простой сельский человек, остается один на один с опытным барыгой, с дельцом. Вот страшная ситуация. Но теперь-то хуже. Получается так, что традиционно патерналистски настроенный русский человек, который вот, ну, верит в свое руководство, оказывается незащищенным, незащищенным. Один на один против целой уже мировой мафии. Вот той самой мафии, о которой я говорил. И существует, конечно же, государственная задача. Задача просто вот нашей национальной безопасности отцепиться от этой федеральной резервной системы, которая выдаивает нашу страну. Тем более, что вообще-то только 1/10 часть всех мировых финансов основана на чем-то реальном, на реальных ресурсах. Все остальное сплошная спекуляция и фикция. Но мы-то, Россия, богатейшая страна, Бог наделил нас такими ресурсами, что у нас-то, в общем-то, проблем на самом деле нет. У нас нет действительно проблем, если их не создавать искусственно. Ну, а гораздо более важным для каждого из нас все-таки, мне кажется, является не столько вот надежда на мудрость нашего руководства, сколько надежда и понимание того, что отцепиться надо и нам кое от чего. От наших излишних потребностей, в том числе, этих потребностей, которые являются вот формой того самого идолопоклонства, о котором говорил один из Ротшильдов. Мне кажется, надо вот эти трудные обстоятельства, денежные, финансовые, экономические, которые возникают в жизни каждого из нас, использовать с пользой. Использовать для осмысления того, что с нами происходит. Для осмысления побуждения своей души, своих целей в жизни, своих духовных задач. Я об этом хотел бы в ближайшее время тем, кто интересуется подобными вопросами, рассказать более подробно. Такая возможность скоро представится. У меня будет творческая встреча. Она будет проходить, как у меня это часто бывает, в Московском музее образования. Это Вишняковский переулок, дом 12. Приглашаю вас на эту встречу. Она будет проходить 2 февраля, начало в 19 часов. Вход свободный. Поэтому этот разговор, как мне кажется, очень актуальный и важный, мы сможем там продолжить и поговорить об этом гораздо более обстоятельно. С Богом, всего хорошего. У микрофона был Юрий Воробьевский.
Дорогие братья и сестры, сегодня радио «Радонеж» представляет вам беседу Андрея Синицына с внуком выдающегося маршала Советского Союза Владимира Чуйкова, Николаем Владимировичем Чуйковым.
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о поселке Воинской Славы Трудовая Северная и его роли как историческом наследии Подмосковья.
Наш поселок был создан постановлением Совета народных комиссаров от 21 июня 1945 года, номер 1466, который подписал верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин. Дачи в поселке давались лицам, наиболее отличившимся в годы Великой Отечественной войны. В нашем поселке проживало 11 героев Советского Союза, 3 дважды героя Советского Союза, 5 маршалов и 120 генералов и старших офицеров. Что хочется сказать по поводу исторического наследия? Ну, жили действительно уникальные люди. Это маршал Советского Союза Соколовский. Фактически он был одним из разработчиков плана контрнаступления наших войск под Москвой. Он первый дал депутатский запрос по поводу присвоения Москве города-героя. Он был инициатором этого. Первый гвардеец танковый – это маршал бронетанковых войск Катуков, который командовал первой гвардейской танковой армией. И он отличился в боях за Москву. Первый маршал бронетанковых войск – Павел Алексеевич Ротмистров. Первый комендант Берлина – Николай Ерастович Берзарин. Генерал армии Лелюшенко. Он воевал непосредственно здесь у нас. Его командный пункт, его армии, находился как раз в том месте, где сейчас находится его дача. Мой дедушка Василий Иванович Чуйков, он защитник Сталинграда, брал Берлин, освобождал Украину. Дважды Герой Советского Союза.
Расскажите, пожалуйста, о парке героев. Что это за парк, какое отношение он имеет к поселку и какую роль играет для жителей Мытищинского района?
Парк героев – это прилегающая территория к нашему поселку. Фактически это место общего пользования всегда при живых генералов, маршалов, которые проживали в поселке. Это было общедоступное место. Там с удовольствием проводили время и наши дачники, приходили и деревенские ребята, и с двух военных городков, которые здесь у нас находятся. Мы силами нашего дачного коллектива сделали музей воинской славы, где фактически все те дачевладельцы, которые у нас проживали, о каждом из них есть свой планшет, и все, подвиг их отображен. Когда проводишь занятия именно здесь, они как-то, получаются немножко куцами, потому как парк героев, там возможны еще и тренинги. К нам приезжали кадетский корпус пожарников будущих МЧС имени Героя Советского Союза Максимчука. Они там проводили занятия по пожаротушению. Клуб «Щит и меч». С ними проводили занятия бойцы вымпела по выживанию в лесной зоне. Школьники, они то же самое проводили, спортивное ориентирование и так далее. То есть этот парк, он как бы входит в комплекс патриотической работы. Потому что начинаем с музея, а потом плавно переходим в парк, и там уже детишки могут и показать свои навыки в различных видах, там, неважно, пожар или тушение, или там сборка оружия, там, будь готов. То есть это место очень такое любимое и посещаемое.
Расскажите, пожалуйста, о празднествах на 9 мая, которые проводятся в этом парке.
9 мая для нас особый праздник. Мы всегда в поселке уже на протяжении многих лет его празднуем. Собирается поселок, у нас есть свое знамя поселка воинской славы, которое торжественно выносится, звучит гимн. Встречаемся с ветеранами и поздравляем их с их праздником, приезжают артисты, накрываем столы с угощениями, а вечером, как правило, бывает торжественный салют. То есть это ведется из года в год.
Расскажите, пожалуйста, о гостях из Китая, которые приезжали праздновать праздник 9 мая к вам в поселок.
Мне доводится ездить много, и не только по нашей стране. Я бывал по приглашению китайского руководства уже в Китае 4 раза, объехал 21 город. И, конечно, там появились знакомые, друзья, с которыми продолжаем постоянное общение. И как раз приехала делегация Китая, они были на нашем награждении, нас награждал руководитель Китая Си Цзиньпин. И после этого, узнав то, что мы проводим, в поселке, празднуем 9 мая, они позвонили, попросили тоже разрешения поприсутствовать. И мы с удовольствием дали им это разрешение. Они приехали, остались очень довольны. Они услышали, вот, почувствовали тот дух патриотизма, отношения друг к другу, любви человека к человеку, уважения к ветеранам. Вот, они остались очень довольны. И, соответственно, они тоже постоянно приглашают у нас с ними хорошие, добрые взаимоотношения. Я, тем более, являюсь членом Центрального совета Общества российско-китайской дружбы.
Если вернуться к Парку Героев, расскажите, пожалуйста, о планах строительства храма и, возможно, воскресной школы на территории парка.
Я думаю, то, что храм – это неотъемлемая часть Парка Героев, и так считают многие из наших дачевладельцев. Возможности у нас есть. Естественно, когда будет официально уже утвержден Парк Героев, то есть оформлена земля, и мы реально можем приступить к исполнению данного проекта, я обязательно... Тут самовольно решать нельзя, потому что это храм, это приход. Поэтому, как человек воцерковленный, я, естественно, буду обращаться или к святейшему, или к правящему владыке за благословением на строительство храма. Если такое благословение будет дано, то мы его с удовольствием выполним. Возможности у нас есть.
Расскажите, пожалуйста, о том, какая сейчас происходит ситуация вокруг Парка Героев, и, как вы сказали, что мешает получить статус Парка Героев официально?
Ну, изначально мы начинали свою работу, в принципе, совместно с Дмитровским лесничеством, потому что, чтобы добиться строительства Парка Героев, нужно было привести тоже в порядок лес, который, в общем-то, был подвержен жучкам, он пропадал. Мы провели там очень такую хорошую чистку, опять не самодеятельничали, а только все делали согласованно с Дмитровским лесничеством. Вот. Дальше мы поставили статую возвращения, когда простой солдат пришел домой, и дочка, увидев его, радостно бросилась к нему на руки. И вот эта сцена... Это начало, как бы, вот этот памятник, он явился началом нашей работы. Мы тесно согласовывали наши действия с Мытищинским районом. Руководитель контрольной комиссии Покатило, он постоянно к нам приезжал. Мы ему докладывали, рассказывали о наших планах, о наших действиях, что мы собираемся делать следующим разом. Так что это было четкое взаимодействие. Потом вдруг мы узнаем, что оказывается некто коммунальщик, или коммунальник, правильно, вот, оформил аренду водопользования уже 2 года назад. И после этого решил претендовать на землю Парка Героев, то есть запросил еще 7 гектаров. Причем запросил без аукциона. Такая лазейка есть, но для чего эта лазейка нужна и кому она нужна? Что собирался делать коммунальщик? Построить яхт-клуб и дачи. Это мы знаем тоже из их близкого окружения. Возникает вопрос, что важнее? Эти яхт-клубы, которыми напичкано уже водохранилище, а тем более это водозабор Москвы, мы пьем воду, фактически, после этих моторов, бензина и так далее, и масел. И, как правило, вот когда олигархи получают подобные места, доступа к ним просто обычным людям нет. Мы можем проехать и посмотреть по каналу имени Москвы, по водохранилищам до Москвы, и вы сами убедитесь в том, что подойти к воде нормальному, простому человеку невозможно, хотя это запрещено по закону. Наши отцы и деды, они никогда вот не были таким чванством, с таким пренебрежением, не относились они к своим простым людям, вот, потому что они прошли с ними войну, они сидели с ними в окопах под Москвой и Сталинградом, брали Берлин. Как они могли пренебрегать своими же людьми, россиянами? Мы считаем, что это явление абсолютно неправильное, и нужно наоборот. Порядок нужно держать, чтобы там было все очень аккуратно, чисто. И мы сделали, у нас стоят и туалеты, и, значит, места для мусора. Вот. Мы создали организацию «Зеленый патруль», которая дежурит, патрулирует это место. И когда видят, что люди в неположенном месте разводят костры, начинают употреблять алкоголь, они подходят или ведут себя непристойно, они подходят и делают замечания. Если на замечания не реагируют, тогда полиция приезжает через 5-10 минут. Ну, вот таким образом, поэтому те, кто хочет нарушать правопорядок, они к нам просто не ходят. Они понимают то, что здесь ничего хорошего для них не будет. А вот люди, которые там, пенсионеры, которые хотят погулять, подышать воздухом, детишки там купаться на рыбалку, мамочки с детьми, что особенно приятно, вот мы стараемся это всемерно поддерживать. Мы их с удовольствием готовы видеть у себя, и принимать.
Расскажите, пожалуйста, о ваших защитных мерах и какие вы предпринимаете виды действий, чтобы данная территория не была отдана под застройку яхт-клуба.
Ну, во-первых, первое и главное наше действие – это наша активная работа. Потому что хотят ли чиновники или не хотят, но видно, кто работает, кто делает, а кто не делает. Я вам могу сказать следующее. Люди настолько прониклись к нам уважением за нашу работу, даже из, скажем, лесничества. Они видят то, что мы сами выходим, сами сажаем, полностью помогаем, все стараемся делать, как они нам рекомендуют. И они нас полностью поддерживают. Слесарев, руководитель Дмитровского лесничества, сказал то, что я более ответственных людей вот за практику своей деятельности не видел. Те, которые были бы вот так заинтересованы в том, чтобы все содержать в надлежащем виде. Это первое. Второе. Ну, естественно, когда мы получили подобные известия, а известие, оно так очень хитро было, заявление в Мособлес было очень хитро направлено на 7 гектаров земли именно перед Новым годом, когда это расчет такой, мошеннический, чтобы чиновники все уже были заняты, там, конец года, подбивка итогов и так далее, чтобы не было возможности сопротивляться. Но мы люди активные, и у нас коллектив такой, работоспособный. Только за один день я фактически отправил 300 писем и 40 телеграмм. Начал объезжать заинтересованных лиц. Сразу же поддержку получил руководителя клуба героев Москвы и Московской области, депутата Государственной Думы, от фракции «Единая Россия» Антошкина Николая Тимофеевича. Он является также и доверенным лицом нашего президента на выборах. То он поддержал полностью и написал депутатские запросы. Поддержал генерал армии Моисеев, который заведует всеми ветеранами. Он тоже депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Поддержали и коммунисты, Родин поддержал, это депутат Государственной Думы от КПРФ. Поддержал и Говорухин, наш депутат, председатель комитета по культуре, тоже направил от себя запрос. То есть, я понял, это порадовало то, что у нас, знаете, вот когда касается вопросов патриотизма, того родного, цельности. Все депутаты, они объединяются, нет противоречий, разногласий, как, может быть, есть по другим вопросам. Ну, вот таким образом защищались, обращались к прессе, обращались на телеканалы телевидения, ТВЦ. Короткий, правда, репортаж, но они передали, за что мы им благодарны. Некоторые, правда, звонили, ну, что тут сказать. А что у вас происходит? Лес рубят? Да нет, не рубят. Морды бьют друг другу? Да не бьют. А, ну да, ну хорошо, тогда как-то интерес сразу теряется. Ну, это, наверное, говорит о какой-то культуре воспитания, да, ну.
Скажите, пожалуйста, вы планируете какие-то общественные акции или, ну, какие-то виды именно выражения воли общества?
Ну вот, 30 января мы будем проводить митинг. Уже мы согласовали этот вопрос с Мытищинским районом. Глава администрации Азаров подписал разрешение на митинг, за что мы ему очень благодарны. Мы вот хотим собрать патриотические силы, хотим провести этот митинг и подписать обращение к нашему президенту, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, которого мы всемерно уважаем и поддерживаем.
Расскажите, пожалуйста, что именно будет на митинге? Может быть, какие-то будут лица публичные на митинге? И какова общая цель митинга?
Ну, насчет публичных лиц они, безусловно, будут. Кто, наверное, нужно еще вот неделя осталась, будем согласовывать конкретно, потому что желающие есть, но люди же заняты. И задачи ставят, я прекрасно понимаю, что такое чиновник, и кто такие чиновники, и кто такие депутаты. Это не от их желания зависит. Дадут какую-то команду, какой-то сбор, и кто-то не сможет приехать. Поэтому, значит, планируется приезд ряда уважаемых людей. Даже сейчас озвучивать не буду кого, просто, ну, чтобы потом в дурацком положении самому не оказаться и людей не подставить, да. Но люди обязательно будут, в принципе, потому что и Антошкин, генерал-полковник, в общем-то, хотел приехать. Если сам не сможет, ну, то пришлет своего помощника. И Родин, депутат, тоже изъявлял желание. Чаплин, может быть, должен приехать, по идее, это зам председателя Московской областной думы. Вот будем еще вести переговоры. Пока, ну, точно не могу сказать, но будут люди обязательно. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы передали это парковое хозяйство Мытищинскому району. Там есть специальная организация, это типа ВГУПа, да, которая заведует парковыми хозяйствами. Потому что, ну, так положено по закону, если парк принадлежит Мытищинскому муниципальному району, знаешь, вот на это предприятие должно оформить. И будем дальше совместно с ними при нашей активной, очень активной помощи воплощать эту, я считаю, прекрасную идею «Парк героев», продолжать вести свою работу и радовать тем самым всех жителей поселка и всех гостей, которые к нам приедут. На самом деле здесь единое мнение у всех. И жители поселка, и вокруг лежащие места, деревни, там деревня Черная, Ермолина, поселок Некрасовский, там два городка, они все нас поддерживают. Почему? Потому что они понимают, что будет, если это территория окажется в руках этого коммунальника.
Расскажите, пожалуйста, вы как-нибудь контактировали с представителями коммунальника? Как ситуацию видят они?
Я написал в коммунальник письмо, которое мне добросовестно почтальон привел назад. То есть они не посчитали нужным. И там есть отметки, там изменился адрес или иное, да, вот там из тех отметок ничего, они просто не стали получать эту почту, я так понимаю, и назад направили нам наше же письмо. То есть о чем они могут говорить, понимаете, о чем? Что они могут нам сказать? То, чтобы нас убедило выслушать их. Во имя чего они пытаются сделать? Этот коммунальник, понимаете, это организация, которая занимается вот этим рейдерским захватом земель, которые граничат с водоемами. Причем она в данной ситуации называется коммунальник. А, допустим, в каком-нибудь Пестовском или другом водохранилище, Клязьминском, они назовут себя одуванчиком или другое. То есть они очень хитро маскируются, ну, в общем-то. Но я даже в курсе, честно говоря, сколько они денег платили за все эти моменты. Ну, не лесникам, нет. Ну, за водопользование. Знаю.
Скажите, пожалуйста, что о данном конфликте думают чиновники района и представители православной церкви? Они высказывали свое какое-то публичное мнение или какое-то волеизъявление было проявлено с их стороны?
Вы знаете, в РПЦ пока с данным вопросом не обращался, честно говоря, потому что, ну, как бы, первостепенно нужно урегулировать вопрос все-таки с властью Мытищинского района, это территория Мытищинского района. Ну а по Мытищам, что отрадно сказать, мы получили как бы полную поддержку. То есть они выступают за нас, они сначала присматривались, а что это мы тут вот затеяли, надолго ли нас хватит. Может быть, там, знаете, как бывает, лозунг крикнут и разбегутся по кустам, и потом кто это все делать будет. Они видят то, что мы упорно, настойчиво делаем свое дело. Вот, и пытаемся добиться того, достучаться до чиновников, как говорится, стучите, да будете услышаны. Я считаю то, что сейчас, в общем-то, нас нормально услышали, просто в этом отношении хотим уже довести дело до конца, потому как, ну, были моменты, когда мы приезжаем к руководителю Мособлеса, он говорит, да, ребята, да вы что, ну, да мы там ничего не собираемся, кто вам сказал, что мы передаем, ну, ничего мы не передаем. Пусть Мытищи быстрее заявку пишут на территорию. И буквально на следующий день нам докладывают, команда идет срочно оформлять документы. Ну как мы должны реагировать после этого? Слава Богу, то, что сейчас вроде бы, ну, пошла обратная реакция. Но пока вот глазами своими не увидим, пока документ не будет подписан, вот, знаете, различные бывают ситуации. Здесь, я извиняюсь, доверия быть никакого не может. Ну, доверяй, но проверяй. Цена просто большая. Душу вложили, ну, понимаете? И все разворачивать, бросить, чтобы какие-то коммунальщики сюда пришли. 2 года они арендовали этот водопользование оформили. Ни одного человека не было здесь. Это их такая тактика. Чтобы никто не писал, чтобы никто ничего не знал. Если бы не было разведчиков своих, мы бы вообще ничего не узнали. Просто сказали нам люди добрые, которые приехали, говорят, ребята, а вы знаете то, что вот здесь вот оформили?
На мой взгляд, все-таки мне, как человеку со стороны, кажется, что вам также стоит оповестить об этом представителей церкви в Мытищинском районе. Ведь, насколько нам известно, в вашем поселке жил и, ну, находилась дача у патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Если можно, расскажите, пожалуйста, о том, так ли это и как общались ли вы с ним и насколько часто он бывал в поселке.
Вы знаете, сначала эта благодать была величайшая для поселка, когда здесь жил, ну, правда, не столь долгое время, будучи владыкой, не патриархом, а владыкой. Это была собственная дача, личная дача, и у меня даже записано в книжке дочевладелицы Ридигер. Дача выходила у святейшего на ромашковое поле, по которому он очень любил прогуливаться. Но когда его видели, очень был, как сказать, человек приятный, что ли, он приветливый. Воцерковленные люди подходили к нему за благословением, он с удовольствием благословлял их. И что приятно, когда мы сделали музей боевой славы поселка, уже тогда была в Новопеределкино дача основная, он, Алексей II, был патриархом в то время уже. Вот он приехал специально сюда, был в музее, в котором мы находимся, и вы ведете отсюда репортаж свой. И вот, если обратите внимание на стенды, как раз это приезд святейшего сюда. Он по его благословению строился этот музей. У меня была давнишняя задумка на Ромашковом поле поставить в честь нашего ушедшего святейшего патриарха, которого мы горячо все любили, храм. Но там непонятная ситуация с территорией, там вечно наши вот чиновники, бывшие там какие-то, непонятно кому что принадлежит, какие-то там давнишние попытки захватов тоже, и ну там невозможно эту брешь пробить. А здесь, когда пара героев, понимаете, можно объединить все это. То есть и герои, и наш святейший, который проживал, как-то это отобразить все равно. Может быть, мемориальную доску повесить, то, что в этом поселке проживал святейший патриарх. Но он самое лучшее впечатление всегда оставил и очень помогал, пока святейший патриарх Алексий вот имел эту дачу. Это было тоже для меня какое-то спасение, как для председателя, когда темные силы пытались там напасть, что-то отхватить, урвать здесь поселки. Я неоднократно звонил, вот, и он подключался к вопросам, и там, в частности, Ромашково поле хотели застроить, но вот один звонок, и там от святейшего сразу приходила такая помощь, но ни один не мог сюда подойти и посягнуть. Я считаю, то, что вот большая тоже благодарность нам к нему.
Если немного подытожить все вышесказанное и как-то попытаться проанализировать, то ну, на данный момент мы видим большую взаимосвязь общественной работы на благо православия и патриотизма. Как вы думаете, вообще сегодня православие с патриотизмом сочетаемо? И если да, то насколько это важно для сегодняшнего поколения граждан России и для молодежи?
Ну, сыздавна патриотизм и православие, они шли рука об руку, как брат с сестрой, наверное. Без православия и патриотизма-то быть никакого не может. Ну, я имею в виду для православных. Есть мусульмане, конечно, есть иудеи, но все равно вот вера, она всегда помогает побеждать. Мы знаем наших полководцев, они святые, Александр Невский, Федор Ушаков, это величайшие были полководцы, флотоводцы, да, они шли всегда с огромной верой, которая укрепляла их дух и напутствовала их на победу. Я могу сказать о своей семье. Мой дедушка Василий Иванович Чуйков родился в Серебряных прудах. Мама его, она была церковной старостой, 12 детей родила. Она была очень верующий человек. Она спасла церковь от разрушения. Это Никольская церковь в Серебряных прудах, она до сих пор существует, и служба там идет. Она, когда церковь, было постановление, значит, разрушить В 1936 году она пошла пешком из Серебряных прудов и добилась приема Сталина. Сейчас в это трудно поверить, что первое лицо принял какую-то простую женщину, а тогда это было возможно. И добилась того, чтобы храм не разрушили. А после этого, в 1937 году, она снова пошла в Москву, опять же пешком, потому что транспорта не было, с тем, чтобы восстановить службу в храме. Это был очень важный вопрос. К Сталину она не смогла попасть, но попала к Калинину, народному старосте, который дал такое разрешение. Фактически вот она похоронена на территории при вот этой церкви. Никольская церковь называется она. Что еще могу сказать? Как деду помогала. Вот Господь отводил от него фактически смерть. Когда он облетал в Сталинграде на самолете, это У-2 был, позиции, осматривая позиции войск, появился юнкерс, который сбил самолет. И они упали. Помимо того, что упали, но он отделался одними шишками, серьезных повреждений не было. Они упали на немецкой территории. Что делать? Им пришлось по рации выходить без всяких в открытый эфир и объяснять солдата, то есть отдавать команду на то, чтобы пришла за ними помощь. Потому что командующего могли просто мог в плен попасть. Немцы, услышав об этом, они немедленно направили туда целую эскадрилью бомбардировщиков, которые там вокруг все размесили. Дед прижался к стене спиной, и единственное, у него вот еще экзема была, руки перемотаны, он крестное знамение не мог положить правильно. Вот, он кулаком перекрестился, но немец отбомбил, у него ни одного ранения, а вот от этой стены живого места не осталось. Что это? Чудеса? Кто-то, может быть, скажет, что да, чудеса. Я считаю то, что это воля Божья на то была. Сохранить его. И в конце войны, когда 8 братьев, там 8 человек у Елизаветы Федоровны было детей. Вот они собрались в родном доме в селе Серебряные пруды. И когда, ну, подняли тост там за Родину, за Сталина, как это было принято. Их мама тихо-тихо сказала, говорит, да это, говорит, не Ленин и не Сталин ваш вас уберег, говорит, это Господь Бог все устроил, да я вас усердно отмаливала, поэтому и вы вернулись живые. Вот в Сталинграде Чуйков после битвы устроили молебен, он первый зажег свечу. Поэтому и отношения. Но если человек в партбилете носил молитву, которую мать передала ему до конца своих дней, и крестик нательный. Потом я вспоминаю, когда мы ездили всегда, я еще был, ну, в подростковом возрасте, обычно в выходные дни дед как разведчик не брал свою чайку, а вызывал, ну, машину проще, ЗИМ, с автобазы Министерства обороны садился его водитель личный, и мы ездили в Сергиев Посад, тогда это называлось Загорск, вот, в Лавру, естественно. Дед тоже, нет, он не прикладывался к иконам, это было бы конец, наверное, его карьере, ну, вот, как маршала, как военачальника, потому что, вы понимаете, тогда это все осуждалось. Да, почему еще храм здесь необходим? У нас в поселке достаточное количество воцерковленных людей. Например, вот наша семья, мы все постоянно бываем в храме. То есть каждое воскресенье и я, и моя супруга, и мой сын ходим на службу. То же самое Соколовские. Я знаю, там и молодые, даже ребятишки, у Ирины Соколовской, они все трое, старший уже тоже ходил, но сейчас старший уже студент, но, а трое младших, они все ходят в воскресную школу, здесь вот в Сухарево, их прекрасно знают. И у нас хватает людей верующих. У меня сестра родная по отцу, она монахиня в Свято-Георгиево монастыре, и дочка ее послушница, моя племянница и крестница. Я считаю то, что тот человек, который считает себя атеистом, это не очень хороший человек, но вот у него нет вот этой вот глубины стержня. Вера, она придает силы и любви к ближнему. Верующий человек, его всегда видно. Ну, большое внимание, спаси Господи, что слушали. Мы будем продолжать бороться за наш парк героев. Мы обязательно построим здесь храм и будем продолжать ту работу, которую нам завещали наши отцы и деды.
Вы слушали беседу Андрея Синицына с внуком выдающегося маршала Советского Союза Владимира Чуйкова Николаем Владимировичем Чуйковым. Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.